мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовную питье, текущее через недельную главу Трума из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, каждый раз приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня научить нас через нашу недельную главу. Значение слова «трума» – дар, приношение, пожертвование, дань. Корнем этого слова является глагол «рум», который можно перевести как «поднимать», «возвышать», «превозносить», «возносить», «растить», «быть превознесенным» или «возвышенным». Предыдущая глава «Мишпатим» – «Законы справедливого суда». Всевышний дает народу эти законы справедливого суда – законы субботнего года, заповедь о праздниках Регалим, заповедь о том, чтобы сыны Израиля не смешивались с другими народами. И закончилась эта глава тем, что был заключен завет, который апостол Павел назвал заветом от горы Синайской, рождающей в рабство. И после этого Моше по приглашению Всевышнего поднимается на гору за разъяснением этих заповедей, как написано в книге Шмот 24.12, и сказал Привечный Моше: «Зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и Тору, и заповеди, которые я написал для научения их». И вот после того, как Моше вошел в присутствие славы Всевышнего, которая для сынов Израиля была как огонь поедающий, в седьмой день пребывания Моше на горе Всевышний взывает к Моше и начинает разъяснение всех заповедей Торы, которые он дал сынам Израиля, с заповеди о том, чтобы сыны Израиля сделали приношение Всевышнему. Прочитаем на иврите, как это звучит. 25 глава книги Шмот, 1-2 стих. «Вайдабер Адонай эль Моше лемор». И сказал Привечный Моше, говоря: «Дабер эль бней Израиль, скажи сынам Израиля, вэкху ли трума, чтобы они взяли в приношение меня. Коль иш ашер еддавену либо, от каждого мужа, который будет иметь добровольное большое желание своего сердца сделать это приношение». Дальше мы начитаем «Тиху эт трумати». «Берите это приношение меня». Тикху эт терумати. Не буду подробно останавливаться на толковании этого текста, чтобы не повторяться. В предыдущих разборах мы об этом подробно говорили. Главное, что следует понимать, так это то, что приношение, которое возвышает человека, это и есть сам Всевышний. А как это сделать, взять в приношение самого Всевышнего, нам говорит апостол Петр в первом послании, второй главе. То есть приносить нужно духовную жертву, благоприятную Всевышнему, Иешуа Амашеахом, который живет Всевышним. И дальше, после перечисления всего, что нужно принести, Всевышний объясняет, для чего нужно это приношение. Для устроения обители для Всевышнего. 25 глава, 8 стих, написано: «Ваасу ли мигдаш вышаханти бетохем». «И сделает мне мигдаш святилище», то есть от слова «кадош» – «святое», «и буду обитать Бетохем внутри них». И следующий стих раскрывает нам тайну, по образу кого устроена эта скиния. «Коль ашер ани маре отха». «Все, как я показываю тебя», то есть это Всевышний говорит Моше. «Тавнит амешкан», образ этого мешкана. «Тавнит коль келав», образ всех сосудов. «Вэгэн таасу» – «так и сделайте». Другими словами, образ скинии – это Моше. Все, как я показываю тебя. А Моше, как мы понимаем, это образ Амашеха. То есть, это человек, сотворенный по образу и подобию Всевышнего. Ведь по образу Амашеха Всевышний творит в этом мире человека по образу и подобию его. Так вот, Моше и есть этот человек. по образу которого, значит, Всевышний строит эту скинию. Именно отсюда иудейские мудрецы делают вывод, что скиния, которая описана в главе Трума, это образ скинии идеального человека, которая предназначена для общения со Всевышним. И как мы видим, в этой скинии есть ковчег, есть стол хлебов лица Всевышнего и есть минора, семисвечник, который должен светить полнотой Духа Всевышнего. И в этой скинии нет элементов, предназначения которых борьба со злом. Это жертвенник для воскурения, коины, их одежды. Это уже мы увидим в следующей недельной главе ТЦВ. И вот ту скинию мудрецы назвали скинией Аарона, которая является образом обычного человека, которому нужно очищение души от зла, прежде чем он может входить в общение со Всевышним. И как учит нас Тора, мы видим, что Моше входил в скинию регулярно, входил во святое святых и имел общение со Всевышним. А Аарон только один раз в году, в праздник Йом-Кипур. В этом разница. Еще несколько важных моментов для понимания образа скинии, который Всевышний показывает Моше, по которому будет строиться эта скиния сынами Израиля в пустыне. Во-первых, все элементы скинии, сделанные из дерева, означают человеческую природу. А покрытие их золотом означает, что эта человеческая природа облеклась познанием Хамашиаха и являет, то есть светит славой Всевышнего. Суть этого золота, которым обделаны все деревянные предметы. Во-вторых, в скинии есть два элемента, которые сделаны из чистого золота без примеси дерева. Это крышка ковчега и это минора, светильник полноты Духа Всевышнего. И вот это золото и эти предметы означают естество самого Амашеха, естество Слова Всевышнего, в котором живет Всевышний. В-третьих, мы видим, что скиния разделена завесой на две части. И вся скиния, по сути, это образ души человека, имеющий двойственную природу. Небесную составляющую, где стоит ковчег завета, и земную составляющую, где стоит стол хлебов предложений и светильник полноты Духа Всевышнего. И из этого уже можно сделать вывод, что для того, чтобы внутри человека могло быть общение со Всевышним, человеку нужно прежде принести хлеб лица Всевышнего и возложить его на стол хлебов предложений. А хлеб лица Всевышнего – это суть Слова Всевышнего, суть Амашеха. А потом зажечь светильники миноры, а их всего семь. Дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, дух благочестия и дух привечного, на котором все эти шесть ветвей, дух любви. Здесь важно обратить внимание на последовательность. Сначала нужно принести хлеба лица Всевышнего, а потом возжигать светильник. То есть в нашей человеческой душе не может гореть полнота Духа Всевышнего, если нашу душу не наполнить Словом Всевышнего. И в-четвертых, дробные размеры ковчега и стола предложений хлеба лица Всевышнего говорят о том, что общение со Всевышним может иметь лишь тот, кто не считает себя цельным, который нуждается в полноте Всевышнего. Начиная с нашей недельной главы Трума и до конца книги Шмот, за исключением эпизода с золотым тельцом, все содержание книги посвящено строительству скинии. И в конце книги Шмот мы видим, что все, что было сделано, было принесено к Моше. Моше все проверил, одобрил все, что было сделано. И после этого он собирает эту скинию, и слава Всевышнего наполняет скинию. И вот с момента, как была поставлена эта скиния, она сопровождала народ через всю пустыню, все 42 перехода, до самой обетованной земли и была внесена в обетованную землю, и долгое время простояла в Шило. Это книга Егоша бен Нуна, 18 глава, 1 стих, написано: «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом», то есть на иврите там стоит слово «Шило», «и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими». Шило, три буквы слова составляет: Шин, Ламет и Гей. И интересно, что если в это слово добавить букву Ют, то будет то же самое слово «шило», но переводится уже как «примиритель». Именно так написано это слово в Берешит, 49 главе 10 стих, где написано «Не отойдет скипетр от Ягуды из законодателя чреслого, доколе не придет Шило, и ему покорность народов». Так вот здесь Шило через Юд. Шин – Юд, Ламет – Гей. И переводится как «покой», «мир» и «примиритель». И то, и другое слово, как мы видим, в конце имеет букву «гей». А «гей» – это цифра 5, и которая указывает на пятикнижие Моше. То есть и там как бы есть пятикнижие Моше. Но если в слово «шило» добавить букву «йод», то получается, что вот это «шило» наполняется духом живого Бога. То есть это уже и будет о Машеах живой. Примиритель. Вот эта разница между словами Шила с буквой Йод, и это путь Скинии, по сути. Весь путь Скинии от ее создания в пустыне до того момента, когда придет примиритель. По моему разумению, это и есть вот этот путь в тот город, художник и строитель основания которого Всевышний, которого верой ожидали Авраам, Ицхак и Яков. Так вот, размышляя над этой недельной главой Трума в этом году, меня коснулись слова апостола Павла из 3 главы 1 послания к Коринфянам, 10 стих. Павел говорит: «Каждый смотри, как строишь». Давайте прочитаем этот стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Вот из этого предупреждения апостола Павла «каждый смотри, как строит», можно видеть, что каждый участвует в строительстве вот этого святого места, Мигдаш, место обитания Всевышнего, строит так, как считает нужным. Каждый смотри, как строишь. То есть нет единого стандарта по строительству. Каждый строит, как считает нужным, но ему главное нужно смотреть на то, как он строит. И весь вопрос – где критерии правильности строительства? Правильно ли я строю? Так вот, дальше в тексте апостол Павел дает четкий критерий для проверки правильности своего строения. Он говорит: «Огонь испытает дело каждого». Прочитаем 1 послание к Коринфянам, 3 глава, 11 стих и дальше. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иешуа ха-Машиах. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Проповедь я так и назвал. «Огонь испытает дело каждого». Огонь, который будет испытывать дело каждого, это тот огонь славы Всевышнего, в который вошел Моше, поднимаясь на гору Всевышнего. Мы видели, что этот огонь Моше не принес никакого урона. А дальше наша недельная глава говорит о том, какие приношения нужно сделать для строительства Мигдаш, вот этого святого места, в котором будет обитать Всевышний. Прочитаем это, книга Шмот, 25 глава, 3-7 стих. «Вот приношения, которые вы должны принимать: от них золото и серебро и медь, из шерсти голубую, пурпуровую, и червленую, и весон, и козью, и кожи барани красной, и кожи синей, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника». И если коротко сформулировать суть всех этих материалов и их предназначение, то все они, по сути, должны стать единой частью с Машиахом, который и является этим храмом. И если посмотреть Писание Нового Завета, то мы видим, что этот храм еще назван скинией Бога с человеком в книге Откровения. В послании Ефесянам этот храм назван телом Амашеха. И там говорится о том, что мы духом, как камешки живые, устрояемся в этот храм. Так вот, из всего, что сыны Израиля принесут, будет построена эта скиния как образ, который будет сопровождать сынов Израиля через всю пустыню, чтобы они всегда видели, куда им устрояться и что им для этого нужно делать. Значит, не случайно в Торе Мигдаш еще называют скинией свидетельства, то есть скинией, в которой присутствует свидетель Всевышнего, являющий его славу. И по учению апостола Павла, все мы должны встраиваться именно в эту скинию, становясь духовно едиными с Амашехом, который является основанием этой скинии. Вот тут вот очень важно как бы увидеть вот эту идею апостола Павла. То есть мы видим, как в нашей недельной главе Всевышний говорит, чтобы принесли и золото, и серебро, и елей, и кожи, и все. И из этого строится вот этот образ, ну, тот, который Всевышний показывает Моше на горе. То есть образ этот уже был, он построен в пустыне. И теперь на всем пути через пустыню сыны Израиля во всех своих делах, Павел говорит, дела будут проверяться. А дела свидетельствуют о внутренней природе. То есть мы поступаем так, как поступаем, и эти поступки свидетельствуют о нашей внутренней сущности. Так вот, эти дела, они все будут испытаны через огонь. И вот Павел как раз о том и говорит, что вот нам образ дан, нам дано это основание, нам дан Машиах. И теперь, чтобы нам устрояться в этот храм Всевышнего, наши дела должны по своему естеству, по своему качеству, они должны быть едиными с Амашехом. И тогда вот это не сгорит в огне славы Всевышнего, поскольку оно едино с Амашехом, а это то, что не сгорает. То есть, по учению апостола Павла, все мы должны устрояться в эту скинию, становясь духовно едиными с Амашехом, который и является основанием этой скинии. Об этом он в Ефесянам 2 главе с 19 стиха говорит. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, был утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот здесь вот очень важно обратить внимание на то, что скиния является образ человека, в котором живет Хамашех. И она была построена сынами Израиля под руководством Моше. И вот теперь всем нам и сынам Израиля, начиная от тех, которые сделали приношение на строительство вот этой скинии в пустыне, и до нас, живущих в это время и имеющих рождение свыше, всем нужно устрояться в этот духовный дом. То есть устроение происходит через вот ту природу, которую мы обретаем, о которой свидетельствуют наши дела, которые едины с природой Амашех. Вы знаете, всякий раз, когда попадаешь в затруднительную ситуацию и думаешь, как же поступить, внутренне всегда звучит вопрос, а как бы Машех Иешуа поступил в этой ситуации? И вот когда ты начинаешь думать, и ты сразу начинаешь видеть ответ, как бы он поступил, и вот если ты так поступаешь, то не ошибешься. Так вот, апостол Павел говорит, что каждый строит, как считает нужным, но каждому нужно знать, что все, что он построил, будет испытано в огне. И из этого становится понятно, что строить нужно из таких дел, которые будут свидетельствовать о единстве с природой Амашеха. В этом суть дел, которые сделаны из материалов, которые не горят. Но что еще очень важно, так это то, что если человек строит на правильном основании, то есть на истинном Амашехе, внутренним содержанием которого является Тора Всевышнего, то даже если он будет строить из дел, которые не выдерживают огня, то по милости Всевышнего спасется, и все потому, что он старался строить на истинном основании, на истинном Амашехе. Гораздо страшнее для человека, если он будет строить даже из золота, но на основании, в котором нет Торы Моше. Такой человек, по сути, уже и не может спастись. Думаю, именно об этом говорил Иешуа в своей Нагорной проповеди в конце. Я прочитаю Матфея 7 глава с 21 по 27 стих. Это можно увидеть. Иешуа говорит, «Не всякий, говорящий мне, господин, господин, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть много из тех, кто следует за Иешуа Машиахом, не берут эту стойку казни, о которой говорит Иешуа Машиах, на которой надо умерщвлять свою волю ради воли Всевышнего. Иешуа говорит, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие, то есть живущие не по законам Торы. И так всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, а еще в Евангелии от Иоанна говорит: слова, которые говорю я, не я говорю, но Отец мой, кто слушает слова сии и исполняет их, то есть исполняет волю Отца моего Небесного, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и упал он, и было падение его велико. То есть строить на песке, даже если строить из золота, это значит суть не исполнять волю Всевышнего, по сути отвергать основание храма, на котором Всевышний строит свой храм, и в итоге Машиах Йешуа не знает их, и когда придут испытания, такой человек не устоит. А теперь в контексте сказанного апостолом Павлом, чтобы на реальном примере увидеть смысл того, что говорит Павел, давайте прочитаем слова Стефана о Скинии, которая была в пустыне с сынами Израиля. Весь ее путь в обетованную землю. Мы перед началом этого разговора говорили, что Скиния прошла с сынами Израиля все 42 стоянки и вошла в обетованную землю. И остановилась в Шило, а если в это слово Шило добавить букву Йод, которая звучит так же, как Шило, то в итоге получается, что приходит примиритель, Машиах Йешуа, оживотворяет эту скинию. Так вот, слова Стефана о скинии, которая была в пустыне с сынами Израиля. В контексте устроения нас и всех, которые вышли из Египта, в храм Всевышнего. Книга Деяний, 7 глава, с 38 стиха. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом. Речь идет о Моше, говоривший ему на горе Синай. И с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которым отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам. Ибо с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заколания и жертвы продолжение 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее Вавилона. И 44 стих. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моше, сделать ее по образу им виденному. Стефан говорит, что дом Израилев в течение 40 лет в пустыне носил скинию Молоха. А Молох – это аммонитский бог, в жертву которому приносились дети. И по Торе за поклонение Молоху израильтянам грозила смертная казнь. Вот в книге Вайкра, 18 главе, 21 стих написано: «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени всесильного твоего, я привечный». А дальше в 20 главе книги Вайкра Всевышний разъясняет более подробно, чем заканчивается служение скинии Молоха, когда человек своими делами бесчестит имя Всевышнего и, более того, учит так своих детей. Вайкра 20 глава с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря: скажи сие сынам Израилеву, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, то есть и сынам Израиля, и пришельцам нет разницы, то да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того, и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того, и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Павел говорит, что Тора для нас образы, в Торе даны для нас образы для нашего наставления. И когда смотришь на историю церкви последних 1700 лет, то видишь, насколько реально все сказанное в Торе. Поэтому в заключение этой проповеди давайте еще раз вместе отметим самые важные моменты нашего устроения в храм Всевышнего, то есть в Амашеха. Помня, что все дела наши по устроению в Амашеха должны быть едины по своей природе с самим Амашехом. Итак, первый важный момент – трума. Это приношение, которое духовно возвышает того, кто приносит. И суть этого приношения – это новое естество в душе человека, ставшее единым с Амашехом. Именно такое приношение угодно Всевышнему, и именно такое приношение возвышает человека. Второй важный момент, относящийся к этому приношению – это добровольность. То есть никто никого не принуждает. Каждый человек по желанию своего сердца сам решает, участвовать ему в этом строительстве или нет. И то, как он будет участвовать и что он будет делать, решает он сам, как он считает правильным. Но нужно ему помнить, что все будет испытано огнем. Третий важный момент, относящийся к тому, какова духовная суть этого приношения. Всевышний говорит «Тикху эт терумати» – «принимайте приношение мое». То есть получается, что сыны Израиля должны принести Всевышнему приношение, которое изначально принадлежит Всевышнему. И именно об этом апостол Петр говорит нам в первом послании, 2 главе, 5 стихе. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовная жертва, приятная Всевышнему, Ишуа Амашех. Далее, четвертый важный момент по строительству Мигдаш, святого места для обитания Всевышнего. По сути, можно переводить как обители для Всевышнего. То есть, сыны Израиля должны устроить из своих приношений святое место, Мигдаш. От слова Кадеш, святое. И когда будет это святое место устроено, то это будет местом обитания Всевышнего. Как написано, «Веасу ли мигдаш, вешаханте бетахем, устроят мне святилище, и буду обитать внутри них». И Иешуа своим ученикам именно об этом говорит в Иоанна 14 главе, в 23 стихе. Иешуа сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Пятый важный момент, который мы получаем из нашего текста Торы, говорит о том, что конечная цель Скинии, которая будет построена сынами Израиля, это сотворение человека по образу и подобию Всевышнего. «Кехоль ашер ани маре отха» – «Все, как я показываю тебя», написано в Торе. Шестой важный момент из нашей недельной главы – это то, что святое место Мигдаш – должны построить сами сыны Израиля, и строить нужно из тех материалов, которые в своей сути едины с естеством Амашеха. То есть Всевышний дал нам образ, по сути, образ Амашеха. И нам теперь нужно строить себя по этому образу. И именно так мы устрояемся в храм Всевышнего, как живые камни. И седьмой на сегодня очень важный момент – это то, что наше устроение в храм Всевышнего происходит через откровение, которое мы получаем от Всевышнего. И начинается это строительство с откровения об истинном Амашехе. Об этом в Евангелии от Матфея, 16 главе, 15 стиха мы читаем. Иешуа говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Машех, сын Бога живого». Тогда Иешуа сказал ему ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, Петр, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть Иешуа говорит: ты Петр, ты камешек, который будет устрояться в храм Всевышнего на этом краеугольном камне, который есть то откровение, что я Амашех, сын Всевышнего, который дал тебе Всевышний. И как мы видим, именно от нас зависит то, что мы построим. Что свяжем на земле, то будет связано на небе, и что разрешим на земле, то будет разрешено на небе. Поэтому каждый смотри, как строит, ибо огонь испытает дело каждого, какое оно есть. Каждый смотри, как строит, потому что именно дела будут испытаны, и дело, кого устоит, тот, значит, приобретет спасение. И каждому дана свобода в этом строительстве, но он должен всегда помнить, что главный критерий строительства храма Всевышнего, обители Всевышнего для нас – это вот наши дела, которые должны свидетельствовать о том, что мы строим правильно. То есть, вот как бы поступил Машиах в этой или в той ситуации? Что бы он сказал, что бы он сделал? Как бы он повел себя? И вот если мы, живя каждый день, все делаем так, как делал бы Машиах, реальный Машиах, Иешуа, на нашем месте, а он ведь живет в нас, то это и есть суть того строительства из дел, которые не сгорят в славе Всевышнего. А вот грешники на сегодня, им станет жарко, когда начнет раскрываться слава Всевышнего. Поэтому в Ишаягу в 33 главе написано, 14 стих. «Устрашились грешники на сегодня, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» То есть, когда раскроется слава Всевышнего, тогда вот то, что строил, откроется. И тогда те, которые строили не из славы Всевышнего, не из естества Амашеха, то им станет очень жарко. Они уже не смогут жить при этом вечном пламени. То есть это не будет кратковременное как бы испытание огнем. Это уже будет естественное состояние этого мира. Слава Всевышнего раскроется, и ничто нечистое уже не сможет жить в этом мире. А дальше у Ишаяга написано ответ на этот вопрос. Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в праведности и говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его, неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Амен.